усталые после ночного перехода, голодные кухни отстали пропотевшие, покрытые пылью, под палящими лучами солнца долбили и копали каменистую землю, за день углубились едва-едва на полметра. Где-то вдали шел бой, то затихая, то вспыхивая с новой силой. Мимо нас тянулись раненые с истомленными, землистыми лицами. Вечером, примерно около 6 часов, из-за небольшой рощи, где стояло наше боевое охранение, послышались разрывы снарядов, гул, и через несколько минут появились 4 немецких танка. 2 противотанковые пушки, выданные нашей роте, начали вести огонь. 2 танка были подбиты, а третий, уничтожив боевой расчет 1 противотанковой пушки, загорелся от брошенной бутылки с горючей смесью, 4-й повернул назад. Наша рота занимала оборону по растянутому фронту длиной более километра. Боеприпасов почти не осталось, ночной переход, жара и безостановочные роти окопов измотали бойцов, оставшаяся противотанковая пушка не могла остановить продвижение немецких танков, окопы, вырытые на треть глубины в каменистом грунте и несоединенные ходами сообщений, не служили надежной защитой от осколков и пуль, ко всему этому всех бойцов томила жажда. Днем воду подносили женщины и дети, но после начала боя жители ушли в невысокие горы или попритались в подвалы. 2-й, 3-й, 4-й раз пошли на нас танки, бойцы забрасывали их бутылками с горючей смесью. 5 или 6 танков уже горели, но еще несколько прорвали нашу редкую оборону, зашли в тыл и стали стрелять и давить бойцов гусеницами. Большинство бойцов было ранено или убито, но никто из оставшихся в живых не отступал и не впадал в панику, сражались до последнего патрона. За танками пошла пехота. Серые немецкие мундиры вдруг в большом количестве появились на поле боя, перебегая от одного укрытия к другому. Лейтенант Антонов попытался из оставшихся бойцов организовать оборону. «Ни шагу назад!» — кричал Антонов, и все, кто был жив и имел боеприпасы, залегли за каменным сараем в круговой обороне и продолжали бить немецкую пехоту. Лавируя между камнями и ямами, на нас медленно надвигался немецкий танк, он не торопился, фашисты знали, часть разбита, орудий нет и сейчас методично добивали оставшихся в живых. Лейтенант Антонов схватил 2 бутылки с горючей смесью, 1 дал мне, и мы поползли навстречу танку. Бойцы укрылись в окопе. Бутылки мы бросили почти одновременно, но от случайно попавшей пули бутылка Антонова разлетелась почти у него в руках, и он вспыхнул огненным факелом. Я попал в танк, жидкость разлилась по броне, вспыхнула, и я стал отползать обратно к сараю. Раздался взрыв, больше ничего не помнил. Очнулся в каком-то здании. Лежал на спине, кругом слышались стоны, ругань, разговоры. Режущая боль охватывала грудь, живот, левую ногу, голова отчаянно болела. Давило удушье, рот был забит землей и кровью, каждый вздох сопровождался неистовой болью. Попробовал перевернуться и опять потерял сознание. Снова пришел в себя, задыхаясь, стараюсь освободить рот от грязи и крови. Закашлялся, хлынула кровь, боль усилилась, но дышать стало легче. Кружилась голова, сознание было нечетким. Виделись узкие окна, через которые пробивался слабый лунный свет, рядом со мной была высокая дверь, на стенах что-то тускло поблескивало. Где я? Через некоторое время осознал, что лежу в здании церкви, заполненном ранеными и пленными. Люди сидели, лежали на полу, стояли, слышались стоны, разговоры, где-то в отдалении подавались команды на немецком языке. Лунный свет падал мне в лицо. Вторично попытался перевернуться на бок, но безуспешно, сил не хватало. Временами терял сознание, вдруг почувствовал, что меня подняли и куда-то потащили. Боль резко усилилась. Очнулся и ощутил, что лежу на чем-то мягком, в помещении было темно, рядом со мной, на столе, горели 2 свечи, и в их колеблющемся свете виделось худое сосредоточенное лицо наклонившегося ко мне высокого человека, он разрезал и снимал надетое на мне обмундирование гимнастерку, брюки, сапоги. Боль стала еще невыносимее, но сознание уже не терял. Высокий человек, осматривая меня, протирал тело какой-то жидкостью, смазывал место ранений, нажимал на ребра, тянул и поворачивал в разные стороны руки и ноги. Окончив осмотр, сказал: «Слава Богу, что жив остался. Не волнуйся, все будет хорошо, но крепко придется потерпеть», и стал привязывать к левой ноге палки и дощечки, вытягивая их веревкой. «Сейчас крепись, кость на место буду ставить». Повернул ногу, что-то хрустнуло, я дико вскрикнул. Продолжая перевязывать, человек говорил: «Осколочных мелких ранений много, но не глубокие, а вот пуля или осколок насквозь пробили правое легкое, оно сейчас полно крови, нога в голени перебита и тяжелая контузия головы и всего тела. Вот и все твои беды. Не врач я, но в медицине немного смыслю. Лечить буду травами, других лекарств нет, всю надежду возложим на Бога, Он нам обязательно поможет, главное духом не падать, а коли на Бога надежду иметь будем, все пройдет. Нога быстро срастется, осколки где выну, где придется оставить, мешать не будут, а с легкими и контузией долго придется возиться. Лежать без движения нельзя из-за легких, двигаться надо, иначе в них возникнет воспаление, плеврит. Ногами, руками двигай, чаще переворачивайся с боку на бок. Костыли сделаю, пытайся ходить, но все делай осторожно из-за контузии. Зовут меня отец Василий, так и обращайся ко мне. Был когда-то священником местной церкви, теперь столяр и бондарь в станице. Приходить буду только ночью, днем нельзя, а чтобы тебе одному в темноте не лежать, рядом всегда будет гореть моргосик, а в красном углу три лампадки. Что еще говорил отец Василий, не помню, от боли, слабости и потери крови заснул, а может, и потерял сознание. Когда пришел в себя, то в памяти осталось только лицо высокого и доброго человека. Прошло несколько дней, по-прежнему хрипело в груди и клокотала мокрота и кровь, нестерпимо тяжко болела голова, и в ушах гудела от шума, нога, вероятно, срасталась, но ныла пульсирующей болью. Поднимался на руках, постоянно переворачивался, садился на край кровати, старался делать гимнастику, показанную Василием. Понятия «ночь» и «день» были для меня условными, в подвале царствовала темнота, и день от ночи отличался только по приходам Василия. Наступили дни, когда я смог говорить с отцом Василием, и вот что узнал. После окончания боя за станицу немцы собрали всех раненых и взятых в плен бойцов нашей роты и поместили в церковь, этим же вечером пригнали сотни две пленных, взятых на других участках фронта, и тоже загнали в церковь. Меня положили около бокового правого входа, где дверь по оплошности охраны оказалась не запертой. Охраняли только главный вход. Ночью четверо местных жителей открыли боковую дверь и вынесли двух раненых, одним из них оказался я. Через открытую дверь исчезли несколько десятков пленных, разбежавшихся в разные стороны и ушедших в леса и горы, где вскоре, пополнив партизанские отряды, сражались на Краснодарской земле. Почти 5 месяцев пробыл я в подвале у Василия, лечил он только травами, в действии которых хорошо разбирался. Настой, отвары, компрессы, обкладывание влажными травами и какие-то особые снадобья, приготовляемые на виноградном вине, были в арсенале лечебных средств, всего не перечислить, чем лечила Василий, но ко всем своим настоям и отварам добавлял стакан терпкого, сладкого, удивительно вкусного виноградного вина, выделываемого только в этой станице. «Наш станичный когор», — говорила Василий. Еще задолго до революции привезли в станицу виноградные лозы, прижились они у станичников, теперь этим вином всюду хвостают, лучшего вина в округе нет. А жизнь Василия, к сожалению, пришлось узнать очень мало, основной причиной было то, что о себе не любил рассказывать, а то малое, что удалось услышать, напишу сейчас. Церковь в станице закрыли в 1930 году, во время пасхальной службы, тогда же, во время заутрени, арестовали и Василия, дали 5 лет лагеря, жену выслали под Архангельск, где она умерла от голода. Сын и дочь, задолго до ареста Василия, уехали куда-то в Сибирь и больше у отца не появлялись. Кончился 5-летний лагерный срок, и, по неизреченной милости Божией, дали паспорт и разрешили жить в станице, говорила Василий. В церкви был клуб, потом склад. Жить Василию было негде, приютила одинокая старушка, бывшая прихожанка, и, умирая, завещала ему маленький домик из нетесаного камня. Домик был чистенький, окруженный садом и имел, как каждый дом в станице, подвал. Разбирая однажды подвал, заваленный старой рухлядью, Василий обнаружил в одной из стен большую дыру лаз во второй подвал, заставленный бочками со знаменитым кагором. Вот в этом, втором, подвале, я и жил почти 5 месяцев. Внешне можно было думать, что Василий жил одиноко. До прихода немцев работал бандаром, делал и ремонтировал бочки, столярничал, а ночью запирал дверь дома, закрывал окна, спускался в подвал, где ежедневно совершал церковную службу, в субботу и воскресенье служил литургию. Местные власти относились к Василию терпимо, в 40-е годы это было удивительно. «Милость Божия и заступничество Пресвятой Богородицы не оставляют меня». У председателя совета венчал дочь, крестил внуков, отпевал жену председателя колхоза, да и многие женщины приходили и просили тайно крестить детей или отпеть родных. Но самое удивительное в том, что никто не доносил на него. Вернусь к рассказу о себе. Долгие часы ночи и дня лежал или пытался ковылять на самодельных костылях в темноте, при мерцающем огоньке, моргосика, и 3 огоньках лампадок перед иконами. А Василий приходил в подвал ночью и, редко, днем. Приносил еду, свои лекарственные снадобья, осматривал меня, кратко сообщал печальные станичные новости, отвечал на мои вопросы и шел за невысокую перегородку и начинал молиться. Вначале читались иерейские молитвы, потом вечерня, потом утреня, часы, а, как уже писал, в праздники, суббота и воскресенье литургия. Я заметил, что во время церковных служб Василий словно перерождался, голос становился особенно четким, слова и фразы звучали ясно и понятно, и он словно уходил от всего окружающего и видел что-то мне неизвестное. Временами казалось, что не один он служит, а стоят с ним люди, знаемые им, и для них и для себя совершает он литургию, вечерню, утреню, читает акафист или служит молебен или панихиду. Конечно, все эти названия служб я узнал только к концу 2-го месяца своей жизни в подвале. Через месяц уже довольно бодро ковылял по подвалу, опираясь на костыли, ранение было сквозное, все время держалась высокая температура, в груди клокотала мокрота, смешанная с кровью, и при надрывном кашле выбрасывалась комками, с тяжелой болью. «Двигайтесь, двигайтесь», — говорила Василий. Иначе начнется отек легких. Тяжелое у тебя ранение, дыхательные пути забиты мокротой, плеврит и сквозная пулевая рана, да, еще живешь в холодном подвале, но живешь. Ни травы, ни уход мой, а сам Господь и Матерь Божья охраняют тебя. Запомни это, Сергей. Говоря со мной, он звал меня то на «ты», то на «вы». Лежу на топчане вымытой, накормленной, обложенный компрессами с травами и слушаю, как молится Василий. Горят перед иконами 3 лампадки, красная, белая и зеленая, беспрерывно почему-то мигает стоящий рядом со мной, моргосик, и вдруг тишину подвала раздвигает голоса Василия. Слава святей, и единосущней, и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Я знаю это начало всеночной, а дальше ширятся куда-то ввысь и плывут слова. «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу». Читает, нет, не читает, а произносит по памяти всю службу отчетливо, громко. Слово от слова словно отделены, но в то же время соединяются в одну слитную фразу. первые дни ничего не понимал, но невольно вслушивался, с каждым днем слова и фразы вспоминались и складывались в памяти, приобретали смысл, я начал улавливать внутреннее значение услышанного. Наступило время, точно не помню когда, вдруг ощутил логическое построение служб, молитв и совершаемого Василием богослужения. Времени для размышлений было у меня более чем достаточно. Начал услышанное анализировать, продумывать, как бы раскладывать по одному мне известным полочкам. Славянского языка, конечно, не знал, но логичное построение и ежедневное повторение служб позволили довольно скоро понять произносимые молитвы, кандаки, икосы, псалмы, читаемые в службе часов. С детства у меня была удивительная память, что-либо услышанное или прочитанное словно фотографировалось в клетках мозга и запоминалось навсегда. Еще в школе, когда задавали выучить стихотворение или отрывок текста, то, прочтя два раза, точно запоминал, а брату надо было учить весь вечер. Слушая ежедневно совершаемые службы и оставаясь один, вспоминал услышанное, осмысливал и в конце концов понял, во что верит Василий. Темная завеса неверия постепенно сползала с моей души, и осторожно и робко вера начала проникать в мое внутреннее «я». Оставаясь большую часть времени в темноте один, осмыслив и поняв что-то в службе, с нетерпением ждал прихода Василия, дабы задать ему десятки вопросов. Спрашивал, спрашивал, спрашивал и на все получал ответы и разъяснения, если что-то не так воспринял. Василий на ночь уходил спать, в дом ходили с обысками, стучали в окна, дабы узнать, дома ли хозяева. А Василий, окончив службу, садился на противоположный топчан и рассказывал о том, чего я раньше не знал. Основы православной веры четко и незыблемо легли в душу, стало понятно, что, веря в Бога, человек становится духовно богаче, обретает навсегда внутреннюю опору, в любых самых сложных обстоятельствах не остается одинок с ним Бог, Матерь Божия и вечно стоящий рядом ангел-хранитель. Все это понял на всю жизнь, к концу третьего месяца. Василий крестил меня и после этого каждое воскресенье исповедовал и причащил. Вот и ответ на ваш вопрос, как я пришел к Богу, стал верующим. Конечно, находясь в подвале, не мог читать Евангелие, не было света, но... Василий по памяти воспроизводил целые отрывки или просто рассказывал содержание. Возвращусь еще раз к воспоминаниям об Василии. Он кончил Санкт-Петербургский университет, факультет естественных наук, сразу поступил в духовную академию, не знаю, как его приняли, если он не кончал сперва семинарию. После окончания академии выразил желание служить в провинции, хотя ему предлагали остаться служить священником в Петербурге. Направили в станицу, где создал крепкий приход, сплотил вокруг себя много хороших прихожан, может быть, этим и объясняется, что, возвратясь после лагеря, остался в станице и на него не доносили и не тронули. Одно его высказывание запало мне в душу. «Отрицающие Бога говорят, докажите его существование, и мы поверим». Это постоянная уловка материалистического мировоззрения. Математически вычислить Господа невозможно, так же как доказать его отсутствие. Если бы это было возможно, то человечество давно бы привело эти доказательства. Господь познается только душой, духом человека, и притом если он стремится познать Бога, и это познание милость Господа и дар его. Заканчивая свои воспоминания, скажу, вера и любовь к Богу и людям были у Василия безграничны, хочется привести евангельские слова. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки, МФ 22:36-40. Так верил и жила. Василий, силой молитв своих сделавший меня христианином. Христианство давало возможность оценивать свои поступки и подходить к людям, тебя окружающим, на основе заповеди Иисуса Христа, его учения. Память. Василия поражала даже меня, я говорил о хорошей памяти, но он цитировал большие отрывки из сочинений святых, Иоанна Златоуста, Василия Великого, епископа Феофана Затворника и других святых отцов и учителей церкви. Любил рассказывать о жизни митрополита Филарета, Дроздова, Иоанна Кронштадтского, Сергиева, у которого бывал несколько раз и получил благословение на служение в станице. Любимыми его святыми были Сергий Преподобный, Серафим Саровский, Феодосий Тотемский, Мария Египетская, о которой говорил с особым душевным почтением, как о величайшем образе человеческого раскаяния и покаяния. Образок Пантелеимона Целителя, висевший над каменным престолом, был особо почитаемо Василием, но высочайшее поклонение и почитание имели иконы Божией Матери Владимирская и Новгородская, знамения Акафиста. Этим иконам он помнил наизусть, и когда в станице происходили расстрелы или другие волнующие события, то, отслужив установленную службу, читал Акафист перед одной из икон. Только при чтении апостола и Евангелия на короткое время зажигалась свеча. Интересными и связанными с современной жизнью были рассказы о святых отцах церкви и церковных писателях, Клименте Александрийском, святой Иустине Мученике, блаженном Иерониме, Иустине Философе, Григории Ниском и других. А Василий умел донести до слушающего мысль, изложенную в каком-либо духовном сочинении, ярко и просто, и при этом, органически увязать с настоящим, сегодняшним. Это удивительная способность не отгораживаться от современной жизни, а связывать ее с учением церкви, поражала меня, хотя многое оценил и понял только после войны, но основу, фундамент вложил в мою душу. Василий. После войны прочел полный курс по истории церкви, в 1948-49 годах достал много книг по этому вопросу и с удивлением понял, что почти ничего нового не узнал. При этом в прочитанных книгах не очень четко связывались исторические события с современным им обществом, а в рассказах Василия история и жизнь шли рядом и были неразделимы. Вот таким было Василий, приведший меня в церковь. К сожалению, эти воспоминания приходится кончать очень грустно, при отходе немцев. Василий с группой станичников, мужчин и женщин, был приговорен к смертной казни и повешен. Да, упокоит Господь душу иерея Василия. Милость Господа. Впервые Мария и я приехали к Арсению в 1965 году, а в дальнейшем приезжали не чаще 1-2 раз в год для духовного наставления, совета и очищения души от всего греховного, что накапливалось за прошедшее время, в Москве ходили в церковь, где молились, исповедовались, причащались. В 1972 году приехал без жены, она болела. Мне рассказывали, что с 1965 года Арсений начал вечером за столом, после ужина и чая, проводить с приехавшими к нему духовными детьми беседы на выбранную им тему, причем подробно отвечал на вопросы или просил кого-нибудь из присутствовавших рассказать, какими путями пришел он к Богу или сохранил и умножил веру в труднейших условиях плена, лагерей Гауэйляга, допросов, военных действий, боя, тяжелейших ранений, и интересовался, как удавалось молиться в это время, какие встречались замечательные в духовном отношении люди, помогавшие окружающим жить и поддерживать, укреплять веру в Господа. В этот приезд в 1972 году собралось вечером за столом человек 5 незнакомых мне духовных детей. Арсения, один из приехавших, задал вопрос об Оригене, о промысле Божием и судьбе пути жизни, предначертанной человеку. Сейчас уже не помню, но все сказанное он как-то связал в одно. Отец Арсений удивился этому вопросу и вместо ответа вдруг быстро обратился ко мне и попросил рассказать мою жизнь, начиная с 22 июня 1941 года. Я посмотрел на часы и сказал, что это долгий рассказ, он задержит сидящих часа на 2. Господь послал нам сегодня нетрудный день, и мы не спешим», — произнес Арсений. Собравшись с мыслями и возвращаясь к прошлому, решил рассказать все, как когда-то было, не приукрашивая, не сгущая краски тяжелого, плохого или хорошего, но присутствие незнакомых людей смущало меня. Словно прочтя мои мысли, Арсений произнес: «Не смущайтесь, это мои добрые друзья, рассказывайте». И я начал вспоминать, вначале несколько стесняясь, но потом полностью погрузился в прошедшее и стал жить во время рассказа той жизнью, которую прожил. Забылись люди, сидевшие рядом со мной за столом, и виделся только один отец Арсения и мое прошлое, возникавшее из небытия. Естественно, написанные и рассказанные отличаются друг от друга, а когда вспоминал отношения, сложившиеся у жены с моей мамой, то невольно смягчил многое, но в воспоминаниях написал правду, то есть то, что было. Когда закончил свой рассказ о прошлом, долгое время царило молчание, потом Арсений благословил, и мы разошлись.